Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, или если вам только что исполнилось 18 лет, или если вам сильно больше 18 лет. Короче, если вы человек, то, возможно, вам стоит закрыть уши и этот подкаст. Такие изменения хотят добавить в российском законодательстве. Если вы против этого, напишите депутату. В описании к этому выпуску есть ссылка, как это сделать. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше – я гей. В первом сезоне я рассказывал истории людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, в том числе свою. Второй сезон мы посвятим взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях, и о семье. Этот сезон я делаю в партнерстве с онлайн-сервисом подбора психологов Alter. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Alter и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью, иноагент по мнению Минюста. В Alter вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стресса меньшинств, трансгендерного перехода, гомо-, би- и трансфобиями, в том числе интернализированными. А в конце выпуска вас ждет промокод на скидку от Alter. В этом эпизоде еще раз поговорим про секс, как освобождение от стыда приносит разнообразие в сексуальную жизнь, и так ли важно так много внимания уделять сексуальности, если она флюидна и может меняться. Я не знаю, почему люди как-то очень много времени тратят на то, чтобы разобраться в сексуальных аспектах и в себе, и в себе в плане этих сексуальных аспектов, это факт. Блин, это все, это правда, в моей картине мира это все про доступность информации. Если нет секс-просвета, начиная с детского сада, я имею в виду не про то, как трахаться, а про то, что тела мальчика и девочки там отличаются. Такая табуированность абсолютно во всем, оно дальше приводит вот к таким, как мне кажется, не очень адекватным реакциям, когда человек сам себя изнутри разрушает. Люди абсолютно разные, и я не мерю сейчас даже истории того, что в прогрессивной Москве одно, а в регионе другое. Вообще тоже не так. В каком-нибудь регионе может быть прогрессивная семья и там нормальный, здоровый ребенок в этой семье. Но в целом просто, если смотреть на общество, у нас жесткие, очень большие проблемы с сексуальным образованием, которые, как мне кажется, приводят к очень страшным последствиям. И только вот сейчас я прихожу к тому, что я спокойно, здорово выбираю себе сексуальных партнеров. То есть вот эти вот все штуки, они ко мне пришли, сколько мне? 31 год. Кажется, поздновато. Злюсь, очень сильно злюсь на все это. Кроме того, что разобраться в себе-то сложно, в сексе надо еще как-то взаимодействовать с другими людьми. В том числе поэтому так важно избавиться от стыда, чтобы можно было спокойно и легко говорить своему партнеру или партнерше, что вам нравится, а что нет. Как устроена эта коммуникация в сексе, я спросил у клинического психолога и сексолога Alter Анастасии Ливановой.
Коммуникация — это в первую очередь про общение, про трансляцию какой-то своей идеи и про получение обратной связи. Секс тоже является такой формой взаимодействия, в котором мы передаем послания свои другому человеку и получаем послание от него. Часто секс не просто про телесное трение одного человека по отношению к другому. Часто секс — это именно про эмоциональную сонастройку двух людей. Но так как у нас в сексе не очень распространено говорить словами через рот, получается так, что свои послания мы выражаем через тело, через касание, через дыхание. Но все равно другой человек, партнер, эти послания как-то получает, по-своему интерпретирует и дает некий ответ. Опять-таки, говорить можно обо всем, но не по-всякому. То есть очень важно понимать, как говорить в сексуальном контексте. Ведь часто люди отказываются от разговоров не потому, что их в принципе не возбуждают слова, а потому что они не знают, как говорить во время сексуального контакта, потому что это кажется каким-то стыдным, неуместным. И таким образом, если человек научится выражать свои эмоции, свои потребности в рамках вот этого сексуального контекста, чтобы это не звучало как рука на груди, а человек такой: «Внимание, внимание! В данный момент мне неприятен ваш контакт. Пожалуйста, уберите руку», да? То слова превращаются из барьера об которой спотыкаются оба партнера, не могут понять, что они друг от друга хотят, точнее, не могут понять, как донести партнеру свои потребности, слова из этого момента превращаются в дополнительный возбуждающий элемент. Также очень важно учитывать контекст доверия, потому что иногда партнер что-то не может сказать другому партнеру не только чтобы там сказать нет, но и для того, чтобы сказать да, то есть, в принципе, попросить что-то у партнера. Именно потому что компонент доверия снижен, доверие маленькое, и таким образом человек просто не понимает, что он может попросить или как он может сказать нет.
Я достаточно рано начала мастурбировать. Мне кажется, 5 лет уже точно.
Этот голос узнают многие квир-персоны. Это Саша Казанцева, активистка, секс-блогерка и авторка канала «Помыла руки». Я спросил у Саши, как прошло ее знакомство с собственной сексуальностью и сталкивалась ли она с чувством стыда.
Я делала это так, у меня дома был домашний спортивный комплекс. Сначала мне нравилось лазать по канату, такая нередкая история. И я не помню, в какой момент у меня произошла провязка, что это что-то про секс. Я помню, что точно вот в этом детсадовском возрасте я понимала, что я делаю что-то запретное, о чем типа не надо говорить родителям. Наверное, я стала узнавать про секс больше в начальной школе, но это были 90-е. Очень была доступна информация про секс, очень везде она была. Инфа ко мне капала, я старалась привязать ее со своей практикой и с тем, как я осознаю свое тело. Например, мне очень с раннего возраста было понятно, что я не хочу, чтобы в моем теле была вагина, мне это не окей, меня это пугает, мне это некомфортно и не нравится. Если я буду заниматься сексом, когда вырасту, то мне не хочется, чтобы это была какая-то история про проникновение в мою вагину. Но при этом очень много каких-то статей про секс, которые я читала, они были про вагинальный секс. И я пыталась найти какой-то баланс между тем, вот, что пишут, и тем, как, очевидно, работает у меня в теле. Так запускалась моя рефлексия, которая потом там привела к тому, что я стала писать статьи на тему того, что все сексуальные практики равноценные. Вот инструкция там, не знаю, по фингерингу, по анальному сексу, по оральным практикам, по непроникающему сексу, по раббингу. И все это настоящий секс. Ничто из этого не является каким-то менее качественным сексом или более качественным сексом. Пожалуйста, изучайте разные техники, выбирайте то, что подходит вам. Меня очень раздражает стыд. Я думаю, что многие какие-то хорошие вещи, которые я делаю, они идут у меня от возмущения, от раздражения, от злости на то, что мне не нравится существующий порядок вещей, и мне хочется поменять. Наверное, может быть, мне повезло в том, что я в детстве стала замечать, что стыд — это навязанная история. И я понимаю, что мы можем испытывать там стыд за самые разные вещи, но это не значит, что мы обязаны его испытывать, что мы должны его испытывать, что испытывать его правильно. Сопротивляться навязанному стыду, как и сопротивляться навязанному чему угодно, это вообще окей. Это была моя такая практика сопротивления, то, что я одну из стыдных для себя сфер жизни стала изучать. Мне всегда тоже было интересно, как формируется табу, откуда берется табу. И точно это тоже про мою какую-то семью, где замолченности на самые разные темы было очень много, при этом было и много всякого насилия, и всяких нездоровых ситуаций. И, в общем, во всем этом компоте я варилась и пыталась деконструировать представление о вот этом сексе, который вот должен быть всем понятен по умолчанию, при этом никому не понятно, что это такое, если у меня отличаются какие-то анатомические истории, отличаются моя какая-то гендерная идентификация, то я выпадаю как будто бы из вот этого дискурса, который должен всеми по умолчанию считываться. Какие-то детские, из детства запреты, они у меня вызывали всегда противоречивые чувства, то есть на каком-то уровне они встраивались мне в мозг, и в каком-то смысле, как, наверное, у многих людей какие-то голоса, старшие фигуры с детства, они до сих пор у меня в голове звучат, и я там с этим как-то работаю. С другой стороны, они также вызывали у меня очень сильное чувство протеста. Плюс для меня это очень уязвимая тема, и мне не нравилось быть уязвимой, мне не нравилось быть непрезентованной. Мне не казалось, что гетеросексуальность — это какая-то опция по умолчанию, в которую я должна встроиться, даже если мне кажется, что мне лично это не подходит. Меня раздражало, что во всех книжках, например, детских, презентуется гетеросексуальность, естественно, для меня. Я чувствовала, что я сержусь, мне это не подходит, я хочу найти себе другие книжки, я хочу задавать вопросы, где эти другие книжки. Когда мое мышление в детстве было бинарным, про то, что вот есть мальчики, есть девочки, вот, наверное, есть еще я, но я не знаю, как мне себя назвать, я для себя определяла, что вот мне нравятся девочки. При этом у меня был цисгетер опыт в подростковом возрасте, и мне казалось всегда, что это не моя история, но у меня не сразу стали появляться женщины, которым бы я нравилась. Как только у меня в жизни появились женщины, про которых я поняла, что да, я кому-то могу нравиться, девочкам, слава богу, история про цисгетер-эксперименты какие-то у меня отвалилась. И дальше, когда я стала больше погружаться в какую-то ЛГБТ-среду, где больше гендерного разнообразия, и у меня запустилась какая-то рефлексия, я поняла, что да, что меня, в общем, не парит чужая гендерная идентичность, что да, чаще всего мои партнерки — это цис-женщины просто статистически, потому что цис-женщин больше, чем, например, там, не знаю, небинарных людей или трансмаскулинных людей в целом в мире. При этом другие люди тоже в моей жизни случаются. Если у нас доступна информация о сексе, то меньше людей будут сталкиваться с нарушением их сексуальных границ. Меньше будет риска сексуализированного насилия. Меньше будет риска там, нарушения физического сексуального здоровья, ППП-шечек, там, нежелательных беременностей, каких-то рисков для психологического сексуального здоровья. Потому что много говорят о физическом сексуальном здоровье, но психологическое сексуальное здоровье, да, оно даже более приоритетно может быть, потому что, чтобы поговорить о здоровье физическом, важно быть подкованной в плане здоровья психологического. И вот тут, мне кажется, важно различать наши личные границы, нашу неготовность там сейчас взаимодействовать с такой-то информацией. Может быть, я сейчас не очень готова читать подробную инструкцию по анальному сексу, но это не значит, что этой подробной инструкции по анальному сексу в мире не должно существовать. Потому что я это не готова, а кому-то она здоровье спасет. Кого-то она очень сильно поддержит, а кого-то она валидирует. Когда я говорю «спасет здоровье», это не только, опять же, физическое здоровье, но и психологическое здоровье. Человек узнает, что с ним или с ней все в порядке. Если нравится вот такая практика, и вот разные люди рассказывают, как они это практикуют, и вот какие-то советы там эксперты дают. Супер, отлично. Поэтому я думаю, что доступ ко всей информации – это важно. Рассказы о том, как с этой информацией работать, это важно, потому что мало дать просто доступ ко всей информации, еще важно, чтобы люди умели отстроить свои границы в работе с этой информацией, отфильтровать эту информацию, понять, как искать нужную информацию, выработать какую-то собственную систему осознанного подхода. То есть людей очень важно учить работать с информацией. То есть в каком-то смысле для меня секс-просвет – это обучение работе с информацией. Информации нагуглить можно очень много разной. Важно уметь гуглить, важно уметь валидировать свой запрос, что вообще нормально, если мне хочется что-то нагуглить, если мне хочется нагуглить там топ-10 классных выражений для Dirty Talk'а, это окей, в этом нет ничего сложного. Важно уметь это свое желание осознать, для этого тоже нужна какая-то там психологическая работа с собой. Важно уметь прокоммуницировать все экологично с партнеркой или с партнером. Есть какие-то чисто практические штуки, типа я научилась дрочить, потому что есть вот для людей там с клитором вагиной, есть в масс-культуре типа презентовано, что есть какая-то там какое-то натирание клитора, и есть проникновение как будто бы в вагину, которое на самом деле, как показывают разные исследования мастурбации за последние 70 лет, используют типа там 10-20% цис-женщин про мастурбацию, очень мало. Практически никто не лазит в вагину во время мастурбации. Но при этом это до сих пор в каких-то аналах массовой культуры подается как какой-то правильный способ дрочить. Ну, он правильный, как и все способы правильные, но он просто один из. Разные способы я записывала, было много способов всяких, связанных там с трением, с напряжением мышц. И кто-то мне, несколько человек, написали про тереться об пятку. Я такая, о, тереться об пятку, что-то мне это отзывается. Вот я попробовала, там не с первого раза, но с нескольких раз у меня получилось, и так у меня появился способ мастурбировать. И это на самом деле круто, потому что это добавило мне автономности в жизни, что я в плане какой-то сексуальной разрядки не завишу от других людей, а что могу справляться сама. Я точно лучше научилась коммуницировать про секс, обсуждать секс, вот это вот все. Когда бы вы этому не научились, это окей. Я этому училась там не так давно, и, конечно, у меня там была куча секса, когда я не проводила длинных бесед и там не соблюдала весь протокол принципа согласия и в мою сторону, и там, и с моей стороны в сторону партнерок. Это окей, что мы учимся в течение жизни разным вещам. Какие-то вещи я пробовала, и мне не очень заходили, например, там, я пробовала ведущую роль, и бывают в моей жизни редкие моменты, когда там мне очень заходит ведущая роль, но чаще всего как бы нет. Я, может быть, лучше стала принимать себя в том, что вот эти практики мне не подходят, это окей. Может быть, я там в меньшинстве с тем, что мне не подходят какие-то популярные сексовые сценарии, но это окей, со мной все в порядке. я такая, мне не обязательно нравится всем, мне достаточно нравится там какому-то небольшому количеству людей, у меня там, допустим, узкая аудитория, но зато целевая аудитория в плане моей личной сексуальной жизни, но зато там она охуенная, и у меня с ним полный мэтч.
Недавно у Саши вышла книга. Она называется «Сам секс». И в ней Саша рассматривает разные неконвенциональные вещи, связанные с сексом. Я очень рекомендую вам эту книгу почитать. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому выпуску.
Стыд — это социальная эмоция, и ощущение стыда — это ощущение своей маленькости, ничтожности. Такое ощущение у человека впервые возникает где-то в период 2-3 лет, когда ребенок отделяется от матери, появляется более-менее осознанный контакт с телом, насколько он может быть осознанным, да, у ребенка в 2-3 года. У нас почему-то не принято говорить об этом, но на самом деле младенец умеет доставлять себе удовольствие и испытывает что-то наподобие сексуального удовольствия. Конечно, он не сексуальное, как у взрослых людей, но тем не менее это как раз про удовольствие, начиная с младенческого возраста, когда малыш вытягивает ножки и чувствует некое что-то вроде удовлетворения. Но у нас в обществе не принято говорить о том, что младенцы могут мастурбировать. О боже, что это такое? Но когда происходит приучение к горшку, родители транслируют ребенку идею о том, что важно ходить в туалет в определенном месте, нельзя это показывать другим людям. И как раз здесь тоже формируется вот это чувство стыда, что все, что связано с зоной бикини, с зоной гениталий, это что-то, что нельзя демонстрировать людям. И таким образом вообще чувство стыда, как чувство человеческое, оно вполне нормально и вполне здорово. Нам нужно чувство стыда, чтобы социализироваться в обществе. Но есть такое понятие, как токсический стыд, когда человек не получает определенного контакта с собой и контакта с родителями, не получает их принятия и не получает доверия к себе. Когда, допустим, ребенок что-то хочет сделать, а родитель ему не дает это сделать, потому что он якобы слишком маленький. Проблема в том, что наша зона бикини, наши гениталии часто могут ассоциироваться также и с насилием. Например, мама использует попу ребенка, чтобы ребенка наказать условно. Или когда пытаются пристыдить мальчика или девочку в детском саду, снимая с него штаны. И таким образом, во-первых, у ребенка уже рождается чувство стыда и чувство, возможно, там токсического стыда, если он не получает принятия, доверия и контакта, да, вот в этом трехлетнем возрасте. Плюс происходит приучение к горшку, что сопровождается хорошо, если родитель мягко и бережно с ребенком обсуждает тему горшка, да, тему стула. Но это же происходит часто тоже через насилие.
Я не знаю, откуда, в общем, стыд берется, это тоже интересно, знаешь, то, откуда он берется в плане секса, ну, типа, почему секс становится таким стыдным? Ну, то есть, понятно, что вот в детстве мне папа говорил про то, что помастурбируешь, и на ладошках вырастут волосы. Я вообще, в принципе, очень ранний, но в плане сексуальном я очень ранний. Я начинаю себя вспоминать, что я трогал себя в детстве, я помню эти моменты, когда я себя трогал. У меня в голове это не было сопряжено с чем-то сексуальным. Я это делал при родителях, родители меня стыдили и говорили, что так нельзя, что-что-что, ай-яй-яй. И у меня тема тела, сексуальности и всего прочего, она в таком табу и стыде. Скорлупа на скорлупе, это я не говорю уже про гомосексуальность, это мы вообще отдельно, знаешь, отдельно еще дополнительная броня. Мне кажется, что в том числе из-за того, что мне было стыдно говорить про секс, мне было стыдно каким-либо образом подходить к теме сексуального здоровья. Мне было очень страшно вообще узнать о том, что у меня какая-нибудь сексуальная болезнь, в том числе из-за чувства стыда. А как я вообще расскажу людям о том, что у меня, не знаю, там, хламидии обнаружили? Это же значит, что я какой-нибудь там падший и с кем попал, занимался сексом. И от того, что у нас этот стыд присутствует, мне было страшно и мне было стыдно даже просто разбираться в том, а как передаются болезни, а как себя защитить. Страх у меня был не от того, что я заражусь, а страх был о том, что я заражусь, и об этом другие люди узнают. В итоге это как-то стало тоже отходить. И в плане, если каких-то болячек, у меня один раз только обнаружили гонорею. Причем у меня не было никаких симптомов, но я помню свою эмоцию первую. То есть когда мне позвонили из клиники и сказали, что, слушайте, у вас тут как бы все с анализами хорошо, но в горле гонорея, приходите, мы вам капельницу поставим. И у меня такое было облегчение, не знаю почему. Я такой, вау, у меня первая сексуальная болезнь была. Вау, классно, пойду всем рассказывать. Короче, я рассказал подруге. Ну, потому что как-то я всю жизнь себя зажимал. Мне так было страшно от того, что я вообще хоть что-то подцеплю. А тут я, ну, получаю гонорею и понимаю, что, ну, все, блядь, наконец-то я этот путь пройду. Ну, вот, да, получил эту гонорею. Ну, неприятно. Ну, чего, была и была.
Люди, у которых присутствует заболевание, передающееся половым путем, как правило, переживают сразу несколько тем. Во-первых, тема секса табуированная, и если человек заболел такой болезнью, значит, он занимается сексом. О, боже мой, это может быть само по себе стыдно. Во-вторых, это социальное неодобрение по поводу количества секса и по поводу, скорее, даже не только количества, но и качества секса. Секс же в общественном сознании должен происходить в каких-то там специально обустроенных для этого местах, с какими-то конкретными людьми. Желательно, чтобы ты с ними был там в длительных отношениях. Ну, то есть вот такая история происходит. Если мы говорим, почему там, допустим, простуда вызывает меньшее отвращение, чем хламидии, то в социальном контексте у нас часто сексуальная привлекательность связана с общей привлекательностью. Типа, если я сексуально привлекательна, значит, я, в принципе, вообще красавчик. И часто у нас, допустим, в партнерских отношениях, если человек меня не хочет, значит, он меня не любит. То есть связка сексуальной привлекательности и обычной привлекательности или даже любви, она почему-то часто такая прям довольно плотная. Получается так, что если человек заболевает хламидиями, для него это не просто говорит о том, что я какой-то больной и ко мне люди чувствуют отвращение, но и то, что я непривлекательна, меня не полюбят такого, что, ну, как бы добавляет чувство стыда. Мне кажется, пути решения, которые можно найти в данном ситуации, это, во-первых, больше об этом говорить, и таким образом будет разрушаться стереотип о том, что такими заболеваниями страдают только люди, которые ведут там какую-то суперразвратную половую жизнь. Когда об этом говорят, говорят же не только о том, что люди этим болеют, но и о том, как можно себе помочь. И таким образом у людей, которые заболевают такими, значит, болезнями, будет примерный план, что делать в этой ситуации. А второе — это, наверное, повышать грамотность сексуальную в плане того, чтобы не заболеть все-таки, ну, там, как-то по максимуму проследить за собой и там за отношениями сексуальными, чтобы как-то, в общем, обезопасить себя.
О том, как защитить себя от инфекций, передающихся половым путем, я спросил у Александра, врача-акушера-гинеколога и дерматовенеролога.
Дабы снять стигму, я всегда говорю, кто в группах риска по ИПП? Все живущие половой жизнью люди. Палка может стрельнуть раз в год, можно жить 15 лет в браке, потом с мужем поругаться, а пойду я, и подцепить чего-то. Можно жить 5 лет в секс-индустрии и не подцепить ничего. Смотрите, что это очень интересное замечание, хочу и прямо это сделать на этом акцент, и надо вписать. Во-первых, нужно приходить в нужные места, где вас ждут и где вас понимают. Понимают не с точки зрения «бедненький, ты с мужчинами, ну не переживай», а где вас принимают и понимают тонкости. Объясняю пример. Молодой человек, МСМ, практикует половую жизнь в пассивной роли. Показывает мне мазок. Отрицательный. Я читаю локус, уретра. Я говорю, ты в рот даешь? Нет. Я говорю, ты анальный в активе практикуешь? Нет. Но мазок, локус, уретра. То есть человек не пользуется членом вообще, а врач, ну что, мужик пришел, снимает трусы, возьму из уретры. То есть ни зев, ни анус он не проверил. Для меня это дико. Поэтому тут нужен четкий сбор анамнеза. Если мы говорим про оральный секс. Все, кто берет в рот, лижет, то есть минеты, куни и риминги, сдают рот. То есть независимо мужчина, женщина, женщина-женщина, бисексуальный мужчина. То есть все, кто использует рот, минет, куни и риминг, сдают рот. Дальше поехали по уретре. Половой член. Если оральный секс присутствует, выдаем. И если присутствует анальный секс, обязательно берем из уретры. То же самое женщинам из влагалища. Если вам лижут, значит нужно исследовать влагалище. Но тут как-то попроще. Женщины все-таки обычно из влагалища всегда берут мазок. И то же самое с попой. Если присутствует анальный секс в пассивной роли, что мальчики, что девочки, также нужно сдавать на инфекции. Если вдруг вы не практикуете анал от слова совсем, вот у меня сегодня был юноша на приеме, я хочу дать из ануса. Я говорю, зачем? Ну ты стопроцентный актив, ты не используешь анальное отверстие для секса. Зачем тебе это надо? Вы думаете, надо? Я говорю, я знаю, что тебе это не надо. То есть, ну вот в таком плане. То есть понимаем, что здесь идет чекап из трех точек. Зев, уретра, анус в зависимости от половой жизни. Теперь про кратность. Всем условно моногамным считается нужно делать исследование раз в год. Почему взялась такая цифра, не могу сказать. По приказу, по клиническим рекомендациям. Потому что, ну, по факту, ну, если я состою с вами в моногамных отношениях, вы верны мне, я верен вам, ну, а смысл мне сдавать через год? Ну, мы проверились на старте, ну, окей. Ну, видимо, может быть, что не гульнул. Хорошо. Раз в год чекапом нужно сдавать. А так, в зависимости от форс-мажорной ситуации, для активно живущих половой жизнью без форс-мажоров раз в 3 месяца я рекомендую сдавать. Комплекс НСМТ, 4 латинские буквы. Н – Neisseria gonorrhea, С – Chlamydia trachomatis, М – Mycoplasma genitalium и Т – Trichomonas vaginalis. Комплекс НСМТ. Сдается он из 3 точек раз в 3 месяца. Сифилис достаточно раз в 3 месяца, раз в полгода. Гепатиты С можно проверять раз в 6 месяцев. Особенно если есть рискованное поведение, такое как химсекс и тем более инъекционный химсекс. И ВИЧ раз в полгода. Что касаемо форс-мажора, тут должны быть сроки инкубации. То есть, вот сегодня мы переспали, форс-мажор. Ну, если я приду завтра к врачу, ничего не будет. То есть, минимум, если мы говорим про гонорею, хламидию, микоплазму и трихомонаду, это минимум 7 дней. Либо дождаться, когда закапает. Если вот заболело и потекло раньше, идем раньше. Если нет, то в принципе 5-7 дней достаточно. Если это сифилис, 2 месяца. Если это гепатиты B, C, это минимум 6 месяцев. Это антитела. И вирусная нагрузка, если РНК, то 2 месяца. Это для особо мнительных. И по ВИЧ то же самое. Если мы говорим про банальные ИФА, это месяц. Но вирусная нагрузка РНК покажет через 2 недели. И ПП... Действительно, это неприятная история, но если она в вашей жизни случается, в этом ничего постыдного нет. На вас в метро чихнули, вы утром слегли с гриппом, вы не пошли на работу, вы не расстраиваетесь. А тут всего лишь навсего сходили к венерологу, сделали один укольчик, вылечили гонорею, и вам стыдно. То есть нужно просто понимать, что да, окей, это может быть. Да, этого могло бы не быть. То есть придите в транзакцию взрослого, да, окей, это произошло, больше не хочу. Окей, больше не хочешь, значит, давай тогда думать, как предохраняться. И ты уже выбираешь свое поведение. Либо ты берешь относительно моногамного человека, вместе проверяетесь и говоришь, Семен Семенович, вот мы живем с тобой вместе, будешь изменять, надевай резинку, принесешь в дом, получишь в бубен. Все, окей, договорились, границы расставили. Погуливаешь, надеваешь резинку, домой ничего не приносишь, хорошо. Если договариваетесь на моногамии абсолютной, это вообще идеально. Я вообще все эфиры и все лекции по ИПП люблю заканчивать цитатой одной великой женщины, которая проводила санпросвет работу в нулевых, в 2000-х, Анфиса Чехова. Помните, какой бы ни был секс, главное, чтобы он был защищенный. Вы должны четко понимать, что ваше здоровье – это ваша ценность, и вы вправе им распоряжаться. Вы можете использовать рискованное поведение, можете не использовать рискованное поведение, но думать прежде всего вы должны о себе и о своем здоровье.
Я помню, когда я приехал в Берлин, я помню, как я пошел в гей-сауну, там 3 разных парных, и отдельно большая часть такая для сексуальных игр. Разные лабиринты, комнаты с качелями, кроватями. В итоге, после 3-го пива, я как-то то ли осмелел я, вкупе еще с тем, что я просто увидел красивого парня, у нас случился такой eye contact. Он стоял возле входа в лабиринт, и это очень кинематографично было, знаешь. Он идет, я продолжаю идти за ним, он иногда поворачивается и смотрит, что я как бы продолжаю идти. В какой-то момент свет пропал вообще, я на ощупь как-то пробирался. вышел как бы в какую-то такую небольшую, небольшое такое помещение, и там все было в таком неоновом синем свете, и там было 4 парня красивых. Вот, и у нас случилась небольшая оргия. И когда я оттуда уходил, у меня не было стыда. Мне было очень приятно. Я думал, что, боже, это же... Что такое? В этот же приезд я впервые пошел на кинки-вечеринку. Меня подруга повела в Киткат. Это такой самый, ну, один из самых старых кинки-клубов Берлина. Внутри он, конечно, невероятно выглядит. Это как какое-то отдельное такое царство, государство. Первое, чего я офигел, это от того, что там не было лестниц, там были такие... Ну, я не могу сказать, что это линолеум, но, короче, какое-то такое пробковое покрытие для того, чтобы люди на колясках могли передвигаться. И в плане вообще всего пространства там как-то очень отключаешься немножко от реальности. Ну, по крайней мере, у меня был такой эффект, потому что каждое пространство, оно в каком-то таком своем стиле. Между пространствами ты идешь по коридорам, у меня в какой-то момент включилось такое ощущение, что я в каком-то городе хожу по маленьким узким улочкам, выхожу на большие площади, где разная музыка. Где-то электронная музыка, где-то какая-то латинская музыка. И все просто танцуют. И, в принципе, сначала не то, чтобы был какой-то секс. Я вообще его не видел сначала. Просто все, короче, веселились, танцевали. Ну, просто все полуголые. Кто-то голый, кто-то в латексе. И не было абсолютно у меня какого-то ощущения, что я должен обязательно с кем-то там взаимодействовать. Потом как-то ближе, видимо, к ночи вся начинает разогреваться. То есть где-то я увидел, просто мы проходили по коридору, увидел, как девушка делает парню горловой минет, и довольно жесткий такой был секс. Потом там, не знаю, прохожу дальше, небольшая такая площадь, где, видимо, такая зона с БДСМ, и там разные чуваки ждут, когда к ним кто-нибудь присядет на порку. На одном из танцполов была такая миниатюрная девушка, которая поливала себя воском. Ну, короче, это очень интересно в плане и такого какого-то шоу, но и в плане такого вкрапления секса. То есть не было такого, что я пришел и вот с порога мне нужно на кого-то накидываться или кто-то накидывается на меня. И опять же, никакого чувства стыда там не было.
В любой сексуальной практике может присутствовать элемент насилия. Насилие происходит тогда, когда один человек начинает причинять вред другому человеку без его согласия. Это может быть эмоциональный вред, то есть когда... Вообще история не про порезы, а про, там, не знаю, какие-нибудь слова, например, которые задевают человека. Это может быть про физическое насилие. Но очень важно различать то, что в БДСМ любое взаимодействие заранее оговорено. Плюс есть исследование, которое доказывает, что, точнее, не доказывает, а просто демонстрирует то, что люди, которые практикуют БДСМ, ну, с определенной периодичностью, они более эмоционально устойчивы. У них очень хорошо развита эмоциональная осознанность по отношению к себе и по отношению к другим людям. У них развита эмпатия. Переживают стресс более бережно, чем, допустим, люди, которые не проходят периодические БДСМ-практики. БДСМ скорее про доверие и про принятие или отпускание контроля. И это прям про столкновение с собственным чувством стыда, потому что чувство стыда — это чувство своей маленькости, ничтожности. И у человека в подчиняющейся роли появляется уникальная возможность войти в это чувство стыда, доверившись контролирующему партнеру, и немножечко его потрогать, почувствовать, как ему вообще в чувстве этого маленького человечка. Кстати, наблюдается некоторая тенденция в том, что часто на роль подчиняющегося партнера соглашаются люди, которые берут очень много контроля в повседневной жизни, которые являются там какими-то начальниками. Потому что в повседневной жизни, ну, они никуда не могут деться от этого контроля, от этой власти, и хочется куда-то это все сбросить. Другое различие между насилием и БДСМ заключается в том, что если в насилии человек, который причиняет насилие за счет эмоций другого человека, за счет некоторого акта, что-то получает для себя, закрывает свою потребность, и получается, это идет в ущерб другому человеку, то в БДСМ-сессии доминирующая сторона, конечно, тоже закрывает свои потребности, но это не идет в ущерб другому человеку, потому что, опять-таки, все заранее оговорено.
Лиза из Екатеринбурга, которую вы вот-вот услышите, довольно рано раскрыла свою сексуальность и никогда ее не стыдилась, даже несмотря на эпизоды буллинга в школе и семье.
Я бы сказала, что я сначала как-то так интеллектуально понимала, что мне что-то может понравиться, потом уже пробовала и смотрела, и получалось, что часто я была права. То есть мне нравились мальчики и нравились девочки, но особенно сильно мне всегда нравились люди с непонятным гендерным статусом. Андрогинные люди, феминные мужчины, маскулинные женщины, то есть все, что из вот этого вот, если вот рассмотреть гендер или там пол как спектр, здесь, мне кажется, не совсем важно, потому что это просто про презентацию человека. И, соответственно, я, типа, не стесняюсь уже, раньше стеснялась, того, что я бы, честно сказать, сказала, что я адмирерка, то есть у меня есть сильное предпочтение небинарным и транслюдям, и оно проявилось последние где-то года полтора. И в последнюю очередь потому, что мой основной сексуальный и романтический партнер в это время был человек, транс-женщина. Мне было довольно сильно неловко и странно от того, что мне нравятся гендерно-неконформные люди, потому что, да, я немножко чувствовала себя, как будто я в таком состоянии более потребительского отношения к людям вокруг меня. И мне не хотелось таких отношений с людьми, мне казалось, что это не совсем корректно. Но также, типа, я знала, что мне нравятся такие люди, я даю им предпочтение. Просто я старалась не озвучивать им, что я отдаю им предпочтение именно по причине того, что я не смогла по фотке условно определить, кто передо мной. У меня изначально было очень много внутренних сложностей с сексом, потому что, опять же, проблемы с телом. Соответственно, типа, раздеться перед другим человеком сложно. Сейчас, когда я с новым человеком занимаюсь сексом, я обычно выбираю активную роль. Но у меня очень долго шел именно этап от секса про нас, как коммуникацию с человеком, он у меня очень долго выстраивался, и, наверное, прямо сейчас в моих текущих отношениях это первый момент, когда у меня что-то нормально установилось. Потому что до этого были какие-то опыты, где либо мы занимались сексом по приколу, либо потому что ни с кем больше не было возможности, либо потому что, типа, это просто вещь, которую мы делаем. Нельзя было, например, в сексе сказать «я тебя люблю» и через секс это сказать. И не было, опять же, такой широты и возможностей для высказывания, что может быть секс про, типа, вдавить кого-то, не знаю, в подушку мордой и яростно трахать, и это все равно про «я тебя люблю». И про то, что, типа, секс про, не знаю, очень нежный секс может быть на самом деле агрессией. Или на самом деле может быть очень большой печалью. Я начала общаться с одним человеком, который идентифицировал себя как гея. И у нас с ним изначально были просто встречи, где мы общались, обнимались. Вот, в какой-то момент мы пощупали все, что можно было пощупать через одежду. И мы начали пробовать раздеваться друг перед другом. У нас у обоих были сложные отношения с собственным телом, поэтому это было непросто. И в какой-то момент все это дошло до того, что мы попробовали поцеловаться, мы попробовали в какой-то момент быть полностью раздетыми друг перед другом, и мы поняли, что нам комфортно с этим. И мы начали пробовать какие-то более сексуальные взаимодействия, дрочить друг друга, оральный секс, до проникающего секса у нас, конечно, не дошло. Все это время я сохраняла соображение, что я бисексуальный человек, а он сохранял соображение, что он гей. Он занимался со мной сексом, при этом всем он, с моей точки зрения, оставался геем, несмотря на то, что все вокруг говорили «нет, ты би». Он говорил «нет, я гей». И я думаю, что он был прав. Как бы мы ненавидели термин «боевой вертолет», но в целом я могу себя хоть боевым вертолетом назвать. Это мое право себя так самоидентифицировать. И вот это вопрос такой самоидентификации или даже какой-то сексуальной идентичности, он очень важен. Потому что, насколько я знаю, я не эксперт в психологии и не эксперт в сексологии, но двумя, получается, из пяти компонентов сексуальности являются, собственно, ориентация и идентичность. Ориентация может быть влечением к людям разных полов, разных гендеров и так далее. А сексуальная идентичность — это вопрос того, какая группа либо включает в себя человека, либо в какую группу человек включает в себя сам.
Лиза практикует BDSM-сессии в верхней позиции. Я поинтересовался у нее, как она считает, где проходит грань насилия в BDSM.
Это очень сложный вопрос, потому что на самом деле есть и две грани насилия. Есть, с одной стороны, очень частая история гетеропары, в которых мужчина считает, что БДСМ круто, приходит, а девушка, ей это неинтересно. Таких очень много. Слава богу, они чаще всего отсеиваются всякий раз, когда мужчина, например, видит, что происходит с человеком после того, как его, не знаю, сильно порят или там режут. С другой стороны, есть другая грань. Есть верхние женщины или женщины-свечи, ну, как я, например, которые подвергаются эксплуатации со стороны мужчин, чаще всего, опять же, потому что мужчины считают, что им все должны. Ко мне приходит чувак, например, и говорит мне: «Мне нужна строгая, заинтересованная, красивая госпожа». Я говорю: «А что ты можешь мне предложить, дорогой?» И вот есть элемент еще вот этого насилия, потому что мужчины считают себя вправе общаться с верхними женщинами-свечами, как с мусором. Но если говорить про насилие над нижними партнерами, которые бывают абсолютно разных гендеров, когда ты человека хорошо знаешь, ты знаешь, почему он это делает. Но я могу сказать тебе честно, из тех людей, с которыми я общалась, большинство у них нет, не знаю, того, что их батя бил ремнем, и теперь им нужно, чтобы их били ремнем хотя бы раз в месяц, а то у них кукуха отъезжает. Нет. Большинство людей просто неожиданно для себя поняли, что они умеют, например, если говорить про мазохистов, перерабатывать боль во что-то для себя хорошее и красивое, что боль дает им какую-то энергию. И вот здесь возникает вопрос, как бы, как найти хорошего человека, чтобы это реализовать. Потому что действительно есть и такой элемент, что верхние, как мужчины, так и женщины, бывают разные, как и все люди. Бывают люди, которые заботятся о здоровье своих партнеров, которые заботятся о психологическом здоровье их партнеров, которые расспрашивают людей, которые уточняют, что как. Aftercare — это, с моей точки зрения, обязательная часть любого BDSM-взаимодействия, особенно такого, в котором присутствует боль, потому что это выделенное время на то, чтобы человек постепенно пришел в себя, подтвердил ценность себя для партнера, подтвердил ценность себя для себя. Не знаю, из контекста, где его только что пиздили кнутом, перешел в контекст, где он сидит на подушечке и пьет чаек. Я знаю тут людей, которые отказывают своим нижним партнерам в праве aftercare, если партнер себя плохо вел. Это насилие, потому что ты взял на себя ответственность, это некоторая договоренность, ты ее нарушил. И теперь ты сидишь красиво и говоришь, что это было нормально. Ну нет, это было ненормально. Вот это уже насилие. Мне сначала было очень зло, когда люди задавали мне какие-то глупые вопросы по поводу моих отношений, по поводу моей жизни. Потом мне стало понятно, что действительно вокруг них очень мало примеров того, что люди просто живут как живут, как есть. То есть, ну, иногда ты просыпаешься с утра и понимаешь, что все свои 30 лет жизни ты жил не в своем теле. И вообще ты давно уже знал, что ты не, там, не мужчина или не девушка, например. И мне кажется, что люди просто действительно часто не понимают, что это может быть окей. И я бы не сказала, что мне хочется сказать всем «отъебитесь». Мне хочется сказать всем «спрашивайте дружелюбнее», и люди к вам потянутся.
После вот этой поездки в Берлин я как-то стал, правда, намного проще относиться к сексу. Перестал стыдиться какого-то секстинга, как я, не знаю, в каком-то таком хорни состоянии пишу какие-нибудь развратные штуки в приложениях. И у меня был момент, когда я пошел на вечеринку в Москве. Ну, именно для гомосексуальных парней. И я на ней оказался чисто случайно. У меня просто в Москве проездом был один любовник, я хотел с ним встретиться. И это было очень странно. Я чувствовал там какую-то такую очень жесткую болезненность. Сначала там все ходили полуголые тоже, ну и все абсолютно тоже нормально было вначале. И потом в какой-то момент музыка приглушается, голос говорит что-то типа «начинаем». Ну или еще какая-то такая фраза была очень странная, типа как на старт внимания марша, она у меня в голове осталась. И все как будто бы, блядь, ждали эту команду, потому что все налетели друг на друга и начали трахаться. То есть до этого просто все ходили, разговаривали, пили, а тут я не успел, ну, вообще осознать, как это произошло, потому что все вокруг занимаются сексом. Мне как-то стало жестко некомфортно от этого, как-то я предложил этому чуваку, типа, давай отойдем немножко вот там в сторону, что мне хочется, как бы, чтобы у нас было какое-то свое пространство. Только что-то начали, вокруг нас образовалась толпа. Кто-то кончил мне на ногу. Как бы я не хотел этого. Мне стало жестко, неприятно, ужасно. В итоге я просто встал такой, все, слушай, это какой-то пиздец, это, ну, вообще не норма, что здесь происходит. Оделся, какие-то салфетки мне дали, я оделся и ушел. И я понимаю, что есть скинки, вечеринки и в Москве, и в разных других городах российских, которые абсолютно классные, нормальные, в плане там соблюдается вся эта история про активное согласие, про «да, значит да» и все такое, «нет, значит нет». Это не к тому, что, ну, главное, мне очень важно это подчеркнуть, это не про разницу, а вот в Европе такие все здоровые, а вот здесь все такие больные. Нет, вообще не так. Может быть, в каком-нибудь Берлине такая же вечеринка, абсолютно такая же, может быть, я не знаю, с таким болезненным вайбом. На протяжении двух сезонов мы много говорим о том, что сексуальность флюидна и может меняться в течение жизни. Кроме гомо, би и гетеросексуальных людей, есть, например, гетерофлексибильные. Это когда есть минимальная гомосексуальная активность при преобладающих гетероконтактах. О таком опыте мне рассказал Антон из Петербурга. Однажды в походе Антон со своей женой и еще одной парой сидели у костра. Там они делились друг с другом историями о разных экспериментах в сексе. Этот вечер стал отправной точкой в расширении их собственных границ и уже не только в паре.
С этого момента это триггернуло, и мы начали какое-то более детальное изучение физических ощущений от там, анальной стимуляции или других вещей. И решили попробовать сначала просто общение и встречи с парнем, у которого уже есть такой опыт, потому что у нас накопилось много вопросов, которые надо было кому-то задать. Он был гей, без какого-либо опыта в жизни общения с девушками. Поэтому мы тут совпали на встречных курсах, что нам хотелось попробовать с парнем пообщаться, а ему хотелось попробовать пообщаться с девушкой. На таких мотивах мы сошлись, и у нас началось движение дальше. Не знаю, почему так получается, но когда мы думаем про других людей, что, ну, а что такого? Он исследует себя, интересуется парнями, например. И это нормально. Но когда перекладываешь это на себя, то да, конечно, есть момент, что сложно себе сознаться в том, что ты хочешь что-то попробовать, и это нормально. На тот момент мне очень как-то, не то что помогло, но сняло какие-то вот оковы в плане гетерофлексибильности и так далее, что попробовать не обязательно с классического понимания занятия сексом. Попробовать с поцелуя, с тактильного прикосновения, с просто ощущения себя рядом с парнем, который классный, интересный, симпатичный, и который может пройти дальше, если ты захочешь, то, наверное, вот это позволило мне как-то раскрыться и изучать себя и продолжать двигаться в этом направлении, потому что это не было, что как раз как на российских кинке раз, два, три, погнали. А это было очень плавно, нежно и сексуально. Плюс мы это делали совместно с женой, и это добавляло тоже своего какого-то настроения. Вот и все дело. Мы договорились, да, что мы не планируем проникновение классического на первый раз. И забегая вперед, классическое проникновение анальный секс, я занялся первый раз с парнем и в одну, и в другую сторону в прошлом месяце только. То есть это прошло чуть больше 3 лет. Вхождение было максимально плавным, то есть это были поцелуи, какие-то ласки, петинг, поглаживание руками, фингеринг, оральный секс. И да, в итоге я попробовал классический анальный секс только совсем недавно. Ну это охуенно. Наверное, мысли я не вспомню, но ощущения были, что я сделал что-то пиздец запретное в обществе, и мне охуеть как понравилось. И вот эта комбинация ощущений давала какое-то предэйфорическое, мне кажется, состояние, что, ну, дико круто. Это, наверное, не только про секс, а еще и, в принципе, про какое-то жизненное ощущение, что ты начинаешь больше чувствовать жизнь, замечать какие-то моменты, от которых можешь получить удовольствие, меньше себе запрещать. Это отдельный вид удовольствия открывать в себе что-то. Мне кажется, мы живем в таком быстро меняющемся мире, когда что-то очень быстро появляется, что-то, наоборот, исчезает, и говорить о том, что я только с парнями или только с девушками, да нет. Или что я попробовал вот это и до конца жизни буду это есть, да нет. В этом и кайф, открывать что-то новое, пробовать. Просто не нужно сразу представлять какой-то результат или сразу представлять что-то неприятное. Ну, я представлял, по крайней мере, что меня эта тема интересует, и я хочу для начала просто узнать что-то новое, продвинуться хотя бы в понимании собственном. Потом продвинуться в каком-то ощущении небольшом, прикосновении, поцелуе, еще что-то. потом попробовать дальше, дальше и дальше. И какие-то вещи мне не нравятся, и я их не практикую. Какие-то, наоборот, очень нравятся, и они зашли и разнообразили мою жизнь. Поэтому сказать о том, что я останавливаюсь на том, где я есть сейчас, да, конечно, нет. И вообще, мне кажется, что в будущем нормой станут как раз либо какая-то флексибильность или бисексуальность. Что в прекрасном мире будущего эти рамки, они сотрутся. У меня появилось много классных друзей и знакомых. Это люди, с которыми вы на одной волне, не только в плане сексуальных экспериментов, но и в принципе жизни. Наверное, я стал еще более открыт к разным точкам зрения, и это помогает мне и в работе, и просто в жизни понимать, что, ну, люди разные, и какому-то принятию. Ну и, конечно, много ярких моментов вспоминается, которые были за эти 4 года. Это было классно. И, наверное, наша жизнь и строится из того, чтобы потом, спустя года, вспоминать из разных этапов своей жизни разные моменты, которые приносили тебе счастье. Те вещи, позы или еще что-то, которые мне прям хотелось попробовать, это были мои какие-то пунктики, я попробовал. Но я понял от всего этого, что больше всего мне нравится безопасность, то есть доверие в первую очередь к человеку, физическое влечение и интерес и отсутствие каких-то рамок. Да, правила какие-то есть в плане там предохранения или еще чего-то, но все равно вот это бесконтрольное взаимодействие нескольких людей, и в нем уже как раз что будет рождаться или происходить физически, вот это и хочется попробовать. А что это будет? Не знаю. Встретимся через пару лет.
Наиболее часто сексуальная флюидность возникает у женщин. Это как-то чуть более исследовано, чем сексуальная флюидность у мужчин. Хотя, возможно, это связано с тем, что в мужском обществе, может быть, более стыдно говорить о своей сексуальной флюидности, чем, допустим, женщинам. Здесь интересно то, что возникает вообще вопрос идентичности у людей, которые переживают эту флюидность. Потому что кажется, что флюидность напрямую связана с идентичностью. Флюидность — это одна из характеристик сексуальности, которая может проявляться или может не проявляться. Таким образом, важно свою сексуальность изучать именно потому, что она может быть такой непостоянной. Характеристика флюидности скорее, наоборот, говорит в пользу того, чтобы люди изучали свою сексуальность. Почему? Потому что людям для сохранения контроля над собой важна определенность в тех или иных вопросах. Там я гей, я там гетеросексуальный и так далее. И если человек не обращает внимания на свою сексуальность, значит, у него возникают, в принципе, путаница в своих предпочтениях, в своих там границах удовольствия, что мне нравится, что не нравится. Здесь очень важно чувствовать контроль в сфере своей сексуальности, даже если она меняется. Потому что бесконтрольность в том числе вызывает у нас не только чувство стыда, но и чувство агрессии. Плюс, когда человек изучает свою сексуальность, то снимаются вот эти вот стереотипы о том, что сексуально — это что-то там стыдное, это что-то, куда лучше не стоит идти. Таким образом, если флюидность происходит, у человека чуть меньше возникает чувство стыда или вообще не возникает, потому что человек разрешает себе некоторую гибкость в этом вопросе.
После вот этих всех изучений, что мне нравится, что нет, пробы разных вариантов, позиций в сексе и так далее, примерно я понимаю, что, ну вот я могу, например, сказать сейчас, что вот на данный момент жизни там в спектре ведущая или принимающая позиция мне чаще нравится принимающая. Ведущая тоже, но, не знаю, раз в полгода у меня что-нибудь бзикнет, и я могу. Возможно, мне не попался партнер еще такой, где я, кстати, не было ни разу опыта, когда у меня происходил свитч бы, что мы в процессе секса менялись бы позициями. У меня такого не было. Возможно, если у меня будет такой партнер, эта шкала опять же пересмотрится. А в плане каких-то обнимашек и всего такого, поцелуев и так далее, или БДСМ, оно все очень жестко тоже варьируется в зависимости от настроения или партнера. То есть я понимаю, что вот с этим партнером мне хочется больше поиграть в какую-то историю доминации подчинения, а вот с этим мне нравится больше бы сейчас пообниматься. Когда я начал проще к этому относиться, то есть, ну, к тому, что, в принципе, это у меня меняется, и, в принципе, я не должен зацикливаться на том, что мне обязательно нужно найти что-то, вот определенный какой-то спектр критериев, что мне нравится вот это и вот это, и все, и оно со мной всегда на всю жизнь. а то, что, ну, оно меняется. Ну, то есть вот сейчас у меня так. Мы с тобой запишем подкаст через год, у меня, может быть, там другой набор будет. И в этот момент я стал думать про, а гомосексуален ли я? Секса с девушкой мне не хочется. Ну, например, я же смотрю гетеросексуальное порно. Или я смотрю на какую-нибудь девушку, и я понимаю, что мне бы было с ней классно полежать, пообниматься, поцеловаться, но, скорее всего, дальше заходить не хочу. Но вот я начал думать, а если какой-нибудь секс втроем, где есть парень, а есть девушка, и у меня с девушкой только контакт, например, в поцелуях. Как интересно, могу или нет, не знаю. Вы слушали 9-й выпуск 2-го сезона подкаста «Радужный». Этот сезон я делаю в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». Ссылку на них я оставлю в описании к выпуску, проходите по ней и находите своего специалиста. А по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Так нас услышит больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе. И до встречи в следующем выпуске. Thank you.